Три категории испытаний таковы. Сила природы, духовные силы и враждебные силы. Последние, внешне наиболее обманчивы, и чтобы они не захватили вас врасплох, вам нужно постоянно сохранять бдительность, искренность и смирение. Самые заурядные обстоятельства, события повседневной жизни, совершенно непримечательные мелочи принадлежат к одной из этих категорий. Организация испытаний настолько сложна и велика, что подобные вещи рассматриваются как важнейшие события в жизни. Но такой экзамен пройти просто, если вы остаетесь постоянно настороже, бдительно. А камушек на дороге легко споткнуться, ибо он не привлекает внимания. Так вот, о чем она здесь говорит? Если говорить о силах природы, которые подвергают нас испытаниям, а это наводнение, там, засуха, извержение вулканов, цунами, землетрясения, ураганы. Это то, что буквально испытывает людей на прочность. То есть их проявление прямо связано с духовным климатом на планете. То есть это болезнь планеты. То есть тоже ее хроническая эволюционная недостаточность. Все эти катаклизмы. Понятно? Что материальные структуры, накапливая энергию нисходящую, она не усваивается, она не идет на трансформацию. Вот. И, соответственно, возникают вот такие прорывы во внешний мир этой энергии, вызывая разного рода вот катаклизмы, природные катаклизмы. Их главная причина – духовное бесплодие, то есть отсутствие в человечестве носителей духа, которые способны своим присутствием на Земле, своей духовной энергии незримо сдерживать многие, казалось бы, необязательные катаклизмы. То есть как бы стравливать эту напряженность. Понимаете? Вот периоды духовного бесплодия на планете усиливаются проявления этих природных катаклизмов. Это тоже сигнал к тому, что исчерпываются носители истины. И в последних временах, когда все будут эти катаклизмы налицо, когда Земля уже действительно, или человечество будет обеспложено, и все носители духа будут уже на тонком плане бытия, вот тогда все и состоится. То есть квантовый скачок эволюции с рождением новой Земли под новыми небесами с новым человеком состоится тогда, когда духовное плодоношение на Земле иссякнет окончательно. Тогда все катаклизмы проявят себя во всей красе. Упорно отвергаемые невежественными людьми, людьми, не желающими сознательно эволюционировать, это самая эволюционная энергия, имеющая все возрастающую напряженность в каждой точке пространства, неизбежно прорывается на горизонтальные планы сознания, в том числе и на плотно-материальные планы, вызывает разнообразные природные катаклизмы. Не только природные, но и психические катаклизмы у эмоционально неустойчивых людей. Психические катаклизмы. Все в нашем хрупном земном мире взаимосвязано. А наивные ученые, пытающиеся объяснить все деструктивные процессы с чисто материалистической, то есть научной точки зрения, обнаруживают лишь видимую причинно-следственную связь, видимая истинная метафизическая причина явления, которая открывается лишь духовным оком, она всегда остается скрытой. Следствие анализируется обычно. А повлиять на следствие, не влияя на причину, это бесполезное занятие. Так же, как в историческом процессе. Причиной всего и вся, вот того, что обваливается и в одночасье может рухнуть, является духовный кризис, духовный крах. Все. Остальное все следствие. Анализировать следствие, говорит, а вот надо было бы, вот политически тут так поступить, экономически надо было там что-то сделать. Ну, все это полная чушь. Проблема не решается, а загоняется куда-то вглубь. Но это никто увидеть не может, потому что этого нет ведь. Для материалиста этого нет. Для него только то, что видно, что можно взвесить, померить, измерить, там, смоделировать, а все остальное, если этого нельзя сделать, нельзя модель какую-то выставить, то значит, это и не существует. Вот здесь она говорит о духовных силах, которые испытывает человека. Первая о силах природы, она говорит, а что касается духовных сил, испытывающих человека, то здесь мать имеет в виду непреложное действие одного из базовых законов эволюции, кармического закона или закона причинно-следственных связей. Кармический закон – это мудрый педагог, который всеми имеющимися в его арсенале средствами стремится помочь нам реализовать свое истинное предназначение на Земле, то есть принести духовные плоды на тонкий план бытия. Этот беспристрастный кармический педагог преподносит духовно одаренному человеку множество трудных испытаний, причем во всех сферах жизни, буквально принуждая его к смиренному приятию всего, то ему посылается свыше. И необходимо помнить, что нежелательное настоящее есть вернувшееся к нам наше же непроработанное эгоистическое прошлое. То, что нам не нравится в настоящем, это возврат непроработанного нами сознательного нашего эгоистического прошлого. Понятно? А как проработать это эгоистическое прошлое? Как проработать? Один только способ – смиренно принять настоящее, поблагодарить за это Господа. Вот тогда кармический механизм, в общем-то, перестает работать, когда вы в смирении принимаете настоящее с благодарением Господа. Все. Понятно? Только так. Никакими хитрыми путями этот закон не обойти. Смиренное приятие всего с вами происходящего. Понятно, да? Тоже очень простой вариант. Обмануть кармический закон невозможно, а смиренно принимать настоящее – это и есть проработка своего кармического прошлого. Правильная проработка. Так что только подлинное смирение по отношению к настоящему позволяет нам расплатиться со всеми прошлыми кармическими долгами и начать новую жизнь буквально с чистого листа. То есть начать воистину божественную жизнь, когда расплатимся своими кармическими долгами. А как расплатиться? Смиренно, настоящее принимая и благодаря за это Господа. Ясно? То есть чем раньше вы начнете это делать, тем скорее закончится то, что вы называете вот, нежелательным, вот, то, что вам не нравится. То есть вы можете, в общем-то, экстерном сдать выпускной экзамен. Полгода требуется на это. Вот я могу точно вам сказать, если вы полгода в смирении, в искреннем будете принимать настоящее, то полгода вам понадобится, чтобы рассчитаться с этой кармической педагогикой. Полгода. Правда, за эти полгода вам может быть преподнесено много таких чувствительных уроков, да? Но вы должны их все принять. Ну, вначале зачеты, а потом экзамен выпускной. Если все примете, то все нормально. Потом куда-то все девается это, нету. Вы даже удивляетесь, что-то как все было вот так плохо, все как неважно, а потом вдруг хорошо. Ну, значит, экзамен сдали. А вот третий вид испытания – это враждебные силы. Это тонкоматериальные паразиты витального или астрального плана сознания, который питается излучениями негативных человеческих эмоций, заставляя человека страдать, бояться, сомневаться, печалиться, унывать и тому подобное. То есть всеми силами враждебные паразиты пытаются помешать нашей реализации на духовном поприще. Они целиком погружают вас в нижний астрал. Выбраться оттуда бывает очень непросто. И если правильно понимать роль враждебных сил в нашей жизни, то становится ясно, что они должны использоваться нами в качестве помощников в установлении ровности сознания, то есть в переходе к смиренному принятию реальности. И чтобы нейтрализовать враждебные силы, я не говорю слово «победить». Победить враждебные силы невозможно. Вы будете пытаться с ними бороться, да? А вы только подпитываете их энергией внимания. Они только силу будут набирать, ясно? Сколько бороться начнете, все, они еще сильнее. Вы их на их поле не победите, на астральном поле. Вы их не победите, потому что вы спускаетесь туда и начинаете с ними бороться, они вам не нравятся, Господи, помилуй, помоги, спаси, нет. Только абсолютный нейтралитет. Вот они на вас нападают, у вас никакой реакции. Отстраненность, ясно? Это называется нейтрализация. Я называю их нейтрализовать враждебные. С ним бороться нельзя. А нейтрализация – нормальный процесс. Не обращайте на них внимания. Вы скажете, как не обращать внимания? Да так. Просто не обращать внимания. Ну, вы же не враждебные силы. Вы себя с ними не отождествляете. Да, ну и не обращайте на них внимания. Понятно? Они же не вы. Чего на них обращать внимание? Мало ли, чего они от вас хотят. А вы им не давайте, чего они от вас хотят. Они хотят от вас эмоциональной реакции. И больше ничего. Они кушать хотят. Понятно? Им от вас больше ничего не требуется. Покушать. Кровушки вашей попить астральной. И больше ничего. Они всеми силами пытаются вывести вас из равновесия, например, вселить гнев или сомнение. А вы должны буквально на входе это видеть, вот когда у вас появляется вот это чувство там гнева или раздражительности, а все, ах, милые, вот Паисий замечательно сказал, Святогорец, я, говорит, с враждебными силами очень просто обращаюсь, как только они на меня начинают нападать, я говорю, о, спасибо, вы мне помогаете вспомнить о Боге. Вспомнили Господа. О, как только они нападают, ты о Боге вспоминаешь. Да, вот, все. Знаете, так очень просто выйти с ними на простой диалог. Ну что, мерзавцы, я вас, ну, как бы, обличил. Вор пойман за руку. Вы мне помогли о Боге вспомнить. Ну, что еще хотите? И они тогда притихнут. Потом опять вылазку совершат. И так будет какое-то время. Но вы уже на чеку. В самом начале, вот как только они начинают это свое разбойное нападение, вы их за руку хватаете. Понятно? И так постепенно-постепенно все сходит на нет. Они оказываются бессильные. Ясно или нет?
Ясно.
Так что все понятно, как делать, что делать. Не форсировать события, не торопить. И в работе на пути сознательной духовной революции не счесть испытаний и не бывает мелочей. Воистину, а камушек на дороге легко споткнуться, ибо он не привлекает вашего внимания. Маленький камушек. И вот малейшая загвоздочка может стать большим препятствием в реализации духовной. Вот в Агни-йоге замечательно сказано, что самая малая песчинка способна нарушить работу хорошо отлаженного часового механизма. Маленькая песчинка, все остановит. Самые разнообразные уроки, которые нам преподносит Всевышний, через посредство сил природы, через посредство кармических сил, враждебных сил, призвано пробудить в нас духовный дар действительно для совершения духовного подвига во имя обретения Царства Божия, как говорил Спаситель, и жизни вечной. Духовная работа в условиях социума, хочу подчеркнуть, является наиболее продуктивной в условиях социума. В противном случае вас ожидает духовный дрейф, то есть тихое, не приносящее ожидаемых результатов плавание, если вы от этого мира дистанцируетесь. Вам нечем проверить ту базовую ровность, которая есть основа всей духовной работы. Если вы сохраняете ровность в этом колючем мире, то проблем духовной реализации практически нет. А вот те люди, которые прятались изначально в пустыне, вот монахи, Серафим Саровский, помните, как он бегал из монастыря? Ему надо в монастыре остаться сразу, где там наушники, завистники, где там склоки. Он бы сразу ровность обрел, если бы с ровности начинал. А он все время бегал, оттуда бегал. И стал он Серафимом Саровским, вот тем, которого мы знаем, только в возрасте где-то чуть более 60 лет. Когда он сказал мантру Михаила: «Мишенька, я первым тебя исцеляю», он почувствовал в себе силы после обета молчания, который он дал. Так что давайте будем молчать в миру. то есть станем монахом в миру, не бегая в социальной жизни, не бегая, ясно? А внутренний монах, вот там. То есть раскопить себя от этих социальных контактов, тревожащих, вырабатывая ровность. Вот тогда ты победитель. Здесь много чего тревожащего, а ты стоишь в ровности, понятно? Вот тогда ты победитель. Вот мой пример, вот яркий пример того, что я в социальной жизни не бегал, но я жил внутренней жизнью, которую никого не пускал. Никто не знал, чем я занимаюсь, там, что делаю. Только когда книги вот стали выходить, понял, что я что-то пишу. А так вот жил и жил, чем жил, а кто знает. Неважно. Чем надо, тем и жил.